Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Японии 11 марта отметили третью годовщину сильнейшего землетрясения 2011 года, которое привело к катастрофическому цунами и аварии на АЭС Фукусима-Даичи в северо-восточном регионе Тохоку. Магнитуда землетрясения, эпицентр которого находился вблизи берегов Японии под водами Тихого океана, превысила 9. Погибли, по разным данным, от 16 до 18 тысяч человек, 3 тысячи признаны пропавшими без вести. Были разрушены и выведены из строя все дома, дороги, линии связи, а из-за выброса радиации в атмосферу и воду население в радиусе 30 километров вокруг АЭС было эвакуировано. В Токио император Японии Акихито лично возглавил памятные церемонии по случаю третьей годовщины трагедии, которая считается самым разрушительным бедствием за всю мирную историю страны.
Нам следует всегда помнить об этой страшной катастрофе ради следующих поколений. Я надеюсь на то, что мы сумеем внушить им необходимость всегда чувствовать себя готовыми к чрезвычайным событиям и одновременно оставим им в наследство страну, в которой можно безопасно жить.
Поминальные мероприятия прошли не только в Токио, но и в других городах, в первую очередь на пострадавшем северо-востоке Японии. Собравшиеся почтили память погибших 3 года назад минутой молчания. Вот что сказал японский премьер-министр Синдзо Абе.
Теперь с момента Великого Восточного Японского землетрясения, которое привело к невероятным разрушениям и потере множества жизней, в основном в регионе Тохоку, прошло 3 года. Из-за атомной аварии очень многие люди до сих пор не могут вернуться домой. Ускорить процесс восстановления региона, чтобы все эвакуированные вновь смогли вести нормальную жизнь, это единственное, что мы можем сделать ради успокоения душ жертв, которые смотрят на нас с небес.
В последний год японские специалисты неоднократно регистрировали на атомной электростанции Фукусима новые всплески радиоактивности. На одном из аварийных участков интенсивность излучения полгода назад была такова, что за 4 часа пребывания в опасной зоне человек мог получить смертельную дозу радиации. Работники АЭС отмечают опасный уровень радиоактивного заражения в сотнях тонн воды при утечке из резервуаров системы охлаждения реакторов. Результаты последних измерений показывают, что уровень радиации иногда подскакивает в 18-20 раз в течение недели. Японские специалисты объясняют это тем, что прежде пользовались несовершенными датчиками. 1 марта в Токио прошла массовая демонстрация против прекращения уголовного расследования дел, связанных с катастрофой на АЭС Фукусима-Даичи. Тысячи человек погибли во время землетрясения и от волны цунами, а от, собственно, аварии на атомной станции жертв не было. Однако вскоре после нее среди местных жителей были зарегистрированы случаи самоубийств и тяжелейших психических заболеваний, а десятки тысяч человек так и не смогли вернуться в свои дома. Несмотря на то, что в отчете специальной комиссии парламента Японии причиной техногенной катастрофы называется «человеческий фактор», никто из работников компании-оператора АЭС или чиновников правительства так и не понес наказание. О том, как сегодня японцы вспоминают катастрофу, названную Великим Восточным землетрясением, я побеседовал с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым. Насколько тяжелы для страны последствия именно этого цунами и аварии на Фукусиме, учитывая, что японцам не привыкать к стихийным бедствиям и к различным чрезвычайным происшествиям?
Последствия землетрясения и цунами 11 марта 2011 года таковы, что спустя 3 года более 250 000 человек живут во временных жилищах. Это люди, дома которых были разрушены волнами цунами, или те, кто был эвакуирован из-за аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи. До сих пор примерно 2600 человек числятся пропавшими без вести. Недели полторы назад мне довелось побывать в городе Сендай. Это административный центр префектуры Мияги. Так вот, прибрежная часть города, там, где были жилые кварталы, парк, пляж, там фактически ничего нет сейчас. Там одни бетонные фундаменты, оставшиеся от домов, и несколько зданий, разрушенных или очень серьезно поврежденных волнами цунами, еще не разобранных. И в их числе школа, на крыше которой 3 года назад спаслись дети. Эти кадры, если помните, обошли весь мир. И вот в этой части города, где я был, в прибрежной части, там нет домов, где жили бы люди, только спецтехника и рабочие, которые занимаются восстановительными работами. Что касается пожеланий тех людей, которые эвакуированы, конечно, многие из них хотели и хотят вернуться в родные места, но для того, чтобы завершить все вот эти вот работы по очистке территории, восстановлению коммуникаций, на все это требуется время и требуется больше 3 лет. Но, конечно, есть и исключения. Например, там вот в этом районе, где мне удалось побывать, там я встретил мужчину и женщину, скорее всего, уже пенсионного возраста, которые на место своего прежнего дома, там, где остался только фундамент, привезли 2 сборных металлических дома-контейнера. Вот они вернулись, а других жителей я в том районе не видел. Ну и удалось побеседовать там с профессором университета, главного вуза в этом регионе. Я спросил его, как, на его взгляд, продвигаются восстановительные работы. Вот. И он мне абсолютно честно сказал, что работы по уборке территории, они идут очень хорошо и, можно сказать, даже практически завершены. А вот что касается непосредственно восстановления, строительства домов, то, на его взгляд, там практически ничего еще не сделано. В принципе, эта статистика официально даже подтверждает. 3%, по-моему, сейчас всего зданий возведено из того, что нужно сделать. Вот. Но в то же время, например, аэропорт Сендайский, один из важных транспортных узлов этого региона, вот, он был восстановлен через 3 месяца после стихийного бедствия. АЭС Фукусима Даиичи находится примерно в 70 или 100 километрах от Сендая. Там, как вы знаете, время от времени происходят разные инциденты, наподобие утечки высокорадиоактивной воды из хранилищ. Ситуация, мягко скажем, непростая. Вокруг станции зона отселения из-за высокого уровня радиации, опасного для человека, туда въезжать не то чтобы нельзя, а, скорее всего, не пустят. Ну и опасно же ведь. Эта атомная электростанция будет демонтирована. Сам этот процесс займет десятилетия, как говорят власти Японии.
А каково в целом в Японии теперь отношение к атомной энергетике после этой катастрофы?
Ну, не только после этой катастрофы. В принципе, с атомной энергетикой в Японии сейчас немало и других проблем. К примеру, правительство не может никак определиться с местом захоронения ядерного мусора. В сентябре прошлого года были остановлены реакторы всего 2 работавших после марта 2011 года атомных электростанций. И сейчас Япония обходится вообще без ядерной энергии. А для того, чтобы работа была возобновлена, атомные электростанции, компании-операторы должны принять меры, АЭС должны пройти проверки. А требования к мерам безопасности, они ужесточены после 2011 года. Считается, что эти меры, эти правила, они самые строгие в мире. Но, насколько я понимаю, сейчас Япония стремится в безъядерное будущее. Таков, во всяком случае, вектор энергетической политики страны. Сейчас активно ведутся исследования возобновляемых источников энергии, моря, ветра, солнца. То есть они велись и раньше, но сейчас особенно активно. И учитывая ситуацию на аварийной АЭС Фукусима Даиичи, общественное мнение скорее против не то чтобы атомной энергетики в будущем, но многие весьма активно выступают против перезапуска остановленных атомных электростанций, которые сейчас не работают. И вместе с тем часть населения понимает, что эти энергомощности, они необходимы предприятиям для ведения бизнеса, что атомная энергия, она дешевле. И правительство Синдзо Абе, которого поддерживает большая часть населения Японии, как минимум в ближайшее время отказываться от атомной энергетики не намерен, что у части граждан, конечно, вызывает недовольство. И если есть повод, то в правительственном квартале можно видеть палатки протестующих против атомных электростанций, против атомной энергетики. Вот. Ну и добавлю, что все это происходит на фоне прогнозов ученых-сейсмологов, что в ближайшие 40 лет возле Японии или в Японии может произойти еще одно очень мощное землетрясение.
Является ли ликвидация последствий цунами и катастрофы на Фукусима-Даиичи и вообще все произошедшее элементом внутренней политической жизни и, возможно, борьбы разных политических сил в Японии, которые используют это как аргумент или как оружие против своих соперников?
Безусловно, хотя политики, конечно, об этом говорят, но все же больше внимания уделяется в их выступлениях атомной энергетике. Вот. После стихийного бедствия были введены дополнительные налоги для восстановления территорий, которые пострадали от землетрясения и цунами. И если я все правильно помню, перед парламентскими выборами обсуждали вопрос об отмене этого налога на предприятия. Правительство, конечно же, критикуют за медлительность в этом вопросе. в вопросе строительства домов или восстановления зданий, возвращения эвакуированных граждан в свои родные места.
О третьей годовщине катастрофического Великого Восточного Японского землетрясения я беседовал с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Венесуэльский президент Николас Мадуро, отметив 5 марта годовщину смерти своего кумира Уго Чавеса, разорвал дипломатические отношения с соседней Панамой, предложившей экстренно собрать совещание Организации американских государств для обсуждения гражданского конфликта в Венесуэле. Массовые протесты на улицах Каракаса и других городов против правления чавистов, перерастающие в вооруженные стычки с полицией и военизированными отрядами Единой социалистической партии Венесуэлы, происходят все чаще. Число погибших со всех сторон достигло 20 человек. Район Альтамира на востоке центрального Каракаса остается главным центром оппозиционного противостояния чавистам из Единой социалистической партии Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро. Улицы здесь давно уже перегорожены баррикадами, которые протестующие, в основном студенты, молодежь, городская интеллигенция и работники мелких и средних предприятий вместе со своими работодателями укрепляют каждый день, несмотря на попытки полиции справиться с демонстрантами с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. В последние дни в этот район, в проправительственных СМИ, называемый буржуазным гнездом западного империализма, все чаще на помощь протестующим прибывают отряды из беднейших рабочих кварталов и трущоб, так называемых «барриос», расположенных в основном на холмах вокруг центра города, где до недавнего времени идеи боливарианской революции и социализма 21 века, провозглашенных покойным Чавесом, казалось, разделяли 99% населения. Мы знаем, что при чавистах для страны было сделано много хорошего, но много стало и такого, что выносить невозможно. Мы выступаем против этого, говорят они. Другие протестующие настроены намного радикальнее.
Мы устали смотреть на успехи других стран, продолжая сами питаться гарантированными объедками с помойки. Венесуэльцы очень неглупый народ. Посмотрите, сколько наших людей уже уехало в другие страны. Мы хотим, чтобы чависты наконец ушли. Пусть Мадуро уйдет, наконец. Пусть оставит страну в покое.
Сторонники венесуэльской оппозиции все чаще выдвигают уже не просто социально-экономические требования, борьбы с дефицитом основных товаров и продуктов, инфляцией, бесхозяйственностью, коррупцией, преступностью, но настаивают на системных политических изменениях. Они указывают на то, что власти Венесуэлы все стремительнее скатываются к военно-диктаторским методам правления, в первую очередь к арестам всех инакомыслящих и лидеров оппозиции, например, Леопольда Лопеса, который до сих пор содержится в тюрьме особо строгого режима. Сторонники правительства, в свою очередь, говорят о том, что уровень жизни большинства венесуэльцев сегодня высок, как никогда ранее. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал президента Николаса Мадуро и его сторонников прислушаться к требованиям оппозиции и всех недовольных действиями правительства и попытаться наладить с ними конструктивный диалог. Ранее Пан Ги Мун встретился в Женеве с министром иностранных дел Венесуэлы Элиасом Хауа, представлявшим в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций регулярный отчет. Хауа в ответ заявил, что все происходящее в его стране – результат развязанной против Венесуэлы психологической войны, призванной убедить весь мир в том, что официальный Каракас систематически нарушает права человека, чтобы оправдать последующую военную интервенцию извне.
Происходящее сейчас – это новая жестокая агрессия против мира, демократии и боливарианской революции в Венесуэле. В последние недели актеры, играющие по сценарию, написанному за границей, пытаются спровоцировать вспышки насилия в нашей стране. Причем это те же самые люди, кто участвовал в попытках государственных переворотов против президента Уго Чавеса в предыдущие годы. Сперва они сделали вид, что собираются лишь для мирных уличных протестов, что было им позволено сделать в соответствии с Конституцией и основными правами и свободами, которые гарантированы каждому гражданину Венесуэлы. Однако потом все закончилось провокациями и попытками атаковать представителей правоохранительных органов, которым пришлось реагировать. Нужно, кроме того, верно определить масштаб агрессии против революции. Из 335 муниципальных образований в Венесуэле демонстрации и стычки происходят лишь в 18, в местах, где живут представители среднего и богатого классов общества. Это весьма специфический протест.
Элиас Хауа, впрочем, умолчал о том, что в некоторых районах и областях 29-миллионной Венесуэлы плотность населения не превышает одного человека на квадратный километр территории, в то время как превратившаяся в арену противостояния столица, с учетом огромных пригородов и городов-спутников, насчитывает в реальности не менее 10 миллионов жителей. Протесты в Каракасе продолжаются сегодня и бушевали 5 марта, в первую годовщину смерти Уго Чавеса, несмотря на призывы властей проявить уважение к покойному. Пока в одном конце центра города демонстранты вновь схватывались с полицией, в западной части столицы Венесуэлы было организовано многотысячное шествие чавистов и внушительный военный парад. Президент Николас Мадуро, выступая с речью возле могилы Чавеса, вечером 5 марта по местному времени в присутствии лидеров Кубы Рауля Кастро, Уругвая Хосе Мухики и Боливии Эва Моралеса, внезапно заявил о полном разрыве отношений с Панамой, президента которой Рикардо Мартинелли он обвинил в планировании заговора с целью свержения законного венесуэльского правительства.
Ради сохранения независимости нашей страны и ради мира я разрываю все связи, политические и экономические, с Панамой. Никому не позволено безнаказанно интриговать против нашей революции. Все, хватит!
Впрочем, судя по телевизионным кадрам, для президентов Уругвая и Боливии это заявление оказалось крайней неожиданностью, и Хосе Мухика и Эва Моралес выглядели смущенными и подавленными. Панамский президент Мартинелли и президент Организации американских государств Хосе Мигель Инсульса, пытавшиеся ранее инициировать создание интернациональной латиноамериканской группы независимых наблюдателей, которые могли бы на месте выяснить степени и причины общественного противостояния в Венесуэле, уже ответили, что считают обвинения со стороны Николаса Мадуро совершенно безосновательными. При этом Рикардо Мартинелли откровенно назвал неподобающее поведение президента Венесуэлы дымовой завесой с целью отвлечь внимание от истинного масштаба проблем его страны. В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодняшний выпуск программы, к сожалению, наполнен рассказами о траурных датах. 11 марта – это еще и 10-я годовщина взрывов в мадридских электропоездах 2004 года, самого страшного теракта в истории Испании. Но об этом наш корреспондент Виктор Черецкий расскажет в программе Ярослава Шимова «Проект Европа». Мы с Ярославом делим мир и эфир «Радио Свобода» по политико-географическому принципу. А 10 марта исполнилось 55 лет с начала антикитайского восстания в столице Тибета Лхасе. События 1959 года завершились бегством духовного лидера тибетцев Далай-ламы XIV из страны и установлением жесткого прямого правления Пекина в Тибете. Сторонники Далай-ламы называют действия китайских властей в тибетском автономном районе КНР геноцидом. Официальный Пекин утверждает, что правительство Тибета в изгнании ведет сепаратистскую деятельность. О событиях 55-летней давности, о фигуре Далай-ламы сегодня и его успехах в популяризации в мире тибетской культуры и религии, и о дальнейших намерениях Пекина в отношении Тибета я поговорил с моим коллегой, соавтором программы «Атлас мира», китаистом Андреем Широградским. Если мы говорим о таком далеком от России регионе, давайте напомним коротко, как разворачивались события в 1959 году.
Тибетский вопрос имеет глубокие исторические корни. Очень много ведется споров о том, является ли Тибет китайской территорией, и споры эти уходят в глубину веков. Но кульминация вот этой драмы, она действительно наступила в 50-х годах, начиная в особенности с середины 50-х. Китайская армия вторглась в Тибет сразу после создания Китайской Народной Республики, то есть в 1949 году. В течение нескольких последующих лет под политическим и военным контролем китайцев все-таки лидером тибетцев, прежде всего духовным, оставался Далай-лама XIV. Во второй половине 50-х власть коммунистического китайского руководства в Тибете усилилась. Ну, мы помним, какие потрясения, в общем, переживала Китайская Народная Республика в эти годы. Выступления тибетцев подавлялись с невероятной жестокостью.
А Тибет до этого времени, до этих лет, в другом Китае или в других Китаях обладал каким-либо автономным статусом?
Фактически это была никому не подвластная территория в течение некоторого времени. А Народно-освободительная армия Китая, она решила взять под свой контроль всю эту территорию немедленно, после того, как была создана Китайская Народная Республика. 10 марта 1959 года несколько сот тысяч тибетцев окружили дворец своего лидера в Лхасе, опасаясь за его жизнь, за его свободу. Сопротивление в Тибете, тлевшее в течение нескольких лет, превратилось в тот момент в широкомасштабное восстание, но тибетцы потерпели, в конце концов, поражение, и 17 марта Далай-лама был вынужден бежать из столицы, укрыться на территории Индии в Дхарамсале, и там до сих пор находится его резиденция и правительство Тибета в изгнании. Наступление на Тибет вообще шло с северо-восточной и восточной части сегодняшних провинций Кхам и Амдо. К 50-му году было убито примерно 5000 тибетских солдат. Китай назвал это наступление политикой мирного освобождения, которая в 51-м году привела к подписанию соглашения 17 пунктов и полной аннексии Тибета. Вот это вот как раз, как я уже упомянул, являлось политическим и военным контролем китайцев. В 54-55 годах Далай-лама проводил встречи с представителями руководства Компартии. Он тогда получал заверение о том, что даже в случае создания тибетского автономного района будет сохранена тибетская самобытность, религия. Но эти заверения, конечно, не были выполнены, и это привело к насильственному проведению в жизнь так называемых демократических реформ. И вот, собственно говоря, это и вызвало гнев тибетцев.
Ведь речь идет фактически о столкновении двух планет в те времена. Коммунистической и очень жестокой, о чем вы сами упомянули в крайней своей форме. И, в общем, такой совершенно архаично средневековый. Можно себе только представить этот и культурный, и какой-то психологический переворот в жизни всех населявших регион. Все, видимо, упирается, конечно, в фигуру Далай-ламы 14-го. Вот его решение перебраться в Индию было бегством или изгнанием?
Так или иначе, он добровольно решил уехать в Индию, поэтому тибетцы придерживаются больше термина изгнания, а тибетское правительство носит название «Тибетское правительство в изгнании». Далай-лама его возглавлял до последнего времени, потом отказался от этого поста. Ну, в общем-то, надо помнить, что Далай-лама уже совсем не молодой человек. Он уходил тогда вместе с министрами и с большим трудом, конечно, преодолевались вот эти гималайские хребты, и они вот в конце концов нашли прибежище в Индии.
Китайская Народная Республика, насколько я понимаю, всячески десятилетия доказывает, что Тибет она вырвала именно вот из того архаичного средневековья, о котором я уже упоминал, и что, в общем, многое современное, наконец, было принесено в этот, называя вещи своими именами, весьма отсталый регион, современная медицина или там современное образование. Но за границей практически везде политика руководства КНР в Тибете и та, и нынешняя оценивается ведь очень иначе.
Но тут мы подходим, собственно, к корню проблемы, нынешней проблемы Тибета, потому что Далай-лама, он в течение многих лет употреблял термин «культурный геноцид». Вот слово «культурный», поставленное перед словом «геноцид», оно определяет очень многое. Потому что, конечно же, и с точки зрения, видимо, руководства КНР, и с точки зрения, кстати, многих людей, которые бывали в Тибете, и вообще, так сказать, с такой, ну, назовем это такой западной или буквой материалистической точки зрения, Тибет представлял собой закрытое, отсталое, теократическое, феодальное государство. Там практиковались жестокие наказания, там не было нормальной медицины, не было светского образования, промышленности, какой-то ирригации. И, кстати, тибетцы сами это не отрицают. Но в данном случае вот это то, что, может быть, иногда трудно воспринять, но речь идет о некой уникальной культуре, и тибетцы, которые жили и живут в этих горных районах, хотят сохранить эту культуру. И как бы это ни казалось иногда даже диким, они все-таки борются за это. И это их право бороться за ее сохранение. Как бы, еще раз подчеркну, это иногда не казалось диким. Ну, кроме того, надо помнить о том, что Тибет — это центр ламаизма, очень популярный сейчас в мире религии, и это тоже привлекает к нему внимание. Получается вот такая не совсем понятная для западного сознания картина, но так или иначе тибетцы борются за сохранение своей культуры и находят поддержку в мире.
Говоря, опять-таки, откровенно, не нам судить, где проходит грань между самобытной культурой и культурой варварской, потому что какие-то столетия назад, тоже скажу как специалист по другому региону, в каких-то регионах и сейчас каннибализм можно считать частью национальной культуры. Действительно, не будем мы сейчас наклеивать ярлыков, хотя удивительно, что религия тибетцев, ламаизм, как разновидность буддизма, то, как ее воспринимают на Западе, сочеталась там с побиванием камнями и отсечением конечностей, и все это как-то мирно так в голове укладывалось у людей. Ну а что само китайское руководство нынешнее в Пекине заявляет по всему этому поводу?
Китайцы, конечно же, говорят, что они приносят культуру, приносят экономическое и социальное развитие в этот регион, хотя все это сопровождается сопровождается такой экспансией ханьцев, составляющих, как известно, абсолютное большинство населения Китайской Народной Республики. Люди эти приезжают в Тибет, начинают заниматься бизнесом, начинают заниматься гораздо более успешно, чем это делают тибетцы. Это вызывает недовольство довольно часто, но так или иначе главную проблему руководства в Пекине видят в проблеме сепаратизма. То есть китайское руководство совершенно однозначно заявляет, что Тибет — это часть Китайской Народной Республики, и, конечно, такая позиция не изменится. Нужно что-то совершенно сверхъестественное, чтобы произошло, чтобы такая позиция хотя бы поколебалась. Тут в этом смысле нужно понимать, что Далай-лама, он очень много путешествует по миру, и всякие прямые контакты с ним государственных лидеров, вообще государственных чиновников, воспринимаются в Китае очень и очень негативно. Сразу идут заявления, вызываются послы, выпускаются ноты протеста и так далее, но, опять же, очень важно подчеркнуть, что уже давно Далай-лама не говорит о независимости Тибета. Он говорит о ненасилии, он говорит о необходимости сохранять тибетскую культуру, и вот когда дело доходит до жестокого подавления каких-то выступлений, то он вновь использует этот термин «культурный геноцид». При этом Далай-лама выступает против насилия, хотя я должен сказать, что в последнее время главной формой протеста среди тибетцев стало самосожжение. И таких случаев более 100.
Трагические события, о которых мы сейчас вспоминаем, 55-летней давности, не привели ли все-таки к парадоксальному, немного положительному, наверное, эффекту, что если бы вот не случившееся и не фигурирующее гуру Далай-ламы, то, может быть, буддизм и его тибетская разновидность, ламаизм, может быть, и не стал бы так колоссально популярен в современном мире, в западном мире, как сейчас мы это наблюдаем.
События и тогдашние, и вообще вся деятельность Далай-ламы, который, наверное, мечтает приехать все-таки до конца своей жизни в свой дворец в Лхасе, в Паталу, и посмотреть на горы оттуда, вся его деятельность, причем очень, я бы назвал все-таки эту деятельность миротворческой, миролюбивой, вся его деятельность уже в течение очень многих лет, мы говорим о 55 годах после восстания, она способствовала, конечно, совершенно невероятной популяризации ламаизма, и в этом его гигантская заслуга.
Напомню, что о 55-й годовщине тибетского восстания и нынешнем положении дел в Тибете и вокруг него говорил мой коллега, китаист Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.